Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и настоятель храма святых бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. На этой неделе есть повод порассуждать на мою любимую тему про святость женскую и мужскую. У нас на этой неделе память святой великомученицы Параскевы Нареченной Пятницы 10 ноября, преподобной мученицы Анастасии Римлянины, это память ее 11 ноября. Вот две эти святые практически в одно и то же время жившие, очень давно, казалось бы, настолько от нас удаленные исторически, и настолько мало мы знаем о том, что с ними действительно было, но удивительным образом вот эти примеры этих святых женщин именно у нас на Руси пустили корни и стали чрезвычайно почитаемым. Причем, я бы сказала, парадоксальным образом почитаемым, потому что объяснить, почему святая девственница Параскева стала в сознании русских православных покровительницей христианского брака, более того, еще и покровительницей торговли, что совершенно непонятно, как это вот в одной голове уместилось. Но факт остается фактом. До революции 17-го года практически почти на всех торговых площадях в Российской империи были либо часовни, либо храмы во имя великомученицы Параскевы Пятницы. Но что касается Анастасии Римлянки, тоже можно сказать, что почитание ее было очень распространено, и даже просто по популярности имени Анастасии на Руси тоже можно сказать, что это одна из любимейших святых наших предков и, собственно, до наших дней, сохраняющиеся в памяти православной русской церкви. Вот что это за феномен этих удивительных святых первых веков, которые не забываются и продолжают жить вот в такой сердечной молитвенной памяти?
Ну, с Параскевой, что значит в переводе с греческого «пятница», буквально «приготовление». Но это именование дня, понятно, потому что пятница — это торговый день. Вы спрашиваете, почему покровительница торговли? И открываются все ярмарки. Вот, поэтому она как бы и считается покровительницей этих дней. И действительно, в каждом храме почти была икона. Особенно ее почитали в Новгороде и в Пскове больше, чем других во всех музеях. Вы найдете иконы именно новгородского и меньше псковского письма святой Параскевы с клеем и житий в самых разных вариантов, потому что это торговые республики. Вот. Но, может быть, для нас важно понять, что ее родители называли так, потому что они особым образом почитали пятницу. Пятницу как день смерти на кресте Сына Божия за человека, за меня. Понимаете, вот, и когда мы смотрим в наше почитание среды и особенно пятницы, мы вот не находим такой глубины, мы это переживаем только как за послушание церкви некоторые изменения меню. Вот мы этого не едим, и все. А так пятница не день смерти Христовой, это где-то совсем... Мы знаем, почему это так, но разве мы глубоко в это вдумаемся? Давайте о родителях Параскевы Пятницы подумаем и как-то на себя тоже эту традицию примерим. Вот такого глубокого почитания Пятницы. А то, что касается вот вашего вопроса, почему такое как бы, ну, удивление церкви, что так долго память? А потому что женщина в архаичные времена — это человек безгласный, не имеющий никакого статуса в полисе, в социуме беззащитный. И вот, допустим, если мы посмотрим Священное Писание Ветхого Завета, вот это, допустим, вы поедаете дом и вдов. Что это такое? Вдова, оставшаяся без мужа, если она не может вернуться к отцу или уйти к брату, она становится абсолютно беззащитным социальным человеком. У нее можно съесть дом, то есть забрать все имущество фактически. И никто ее не защитит. И вдруг, вот в античном мире, где женщина тоже ничего отдельно из себя как бы не представляла, вдруг она говорит: «Нет, я не хочу так, как вы, не буду, и все. Я люблю Господа Иисуса Христа. Вы можете забрать у меня жизнь, но это вы у меня не заберете». И вот, простите, возмущенные мужики говорят: «Да нет, да как же так? Да мы сейчас тебя заставим». И не могут, понимаете? И вот это такое удивительное, ну, простите, мужество этих дев, этих жен, оно вот так и потрясало поэтому. Когда это воин претерпевает мучение, это понятно, он к этому готовится. Вот, но когда это хрупкая девушка, молодая женщина, это терпит эти страшные пытки. Вы знаете, у меня вот дочь, Настенька моя, названа в честь как раз Анастасии Римлянины. И я помню, как первый раз она взяла это житие, и она в ужасе прибежала: «И папа, за что ее так? Почему так мою святую мучили? Вот это, вот это, вот это, как так можно?» То есть она была, ну, поражена этим. И самими пытками, и то, как она это вытерпела. Вот это такое, скажем так, восхищенное удивление этим подвигом. Оно вот столько продолжается в церкви.
Но согласитесь, что в нашей повседневной жизни мы мало задумываемся о том, что мы не знаем, что ждет нас завтра, и мы не знаем, какие испытания могут постигнуть нас и нашу веру. И мы как-то хватаемся за вот примеры тех, кто все вытерпел, может быть, еще потому, что очень немощны сами. Потому что нам, когда мы начинаем об этом даже просто читать, вот видите, ребенок пришел в ужас от только описания этих страданий. Но ведь мы знаем не только по древним житиям, мы знаем по воспоминаниям уже почти наших современников в XX веке, что некоторым пришлось претерпеть не меньше. И что удивительно, женщины среди них тоже были. Может быть, среди новомучеников и исповедников российских не так много женских имен, но я думаю, что на то были какие-то причины, почему они так вот прикровенными остаются. Я думаю, что их было не меньше, чем мужчин.
Да больше. И мы же помним с вами о том, что большинство храмов не было закрыто, потому что белые платки спасли эти храмы. То есть храм старались закрыть, и поводом было то, что в него прекратили ходить люди. Большинство храмов мужчины ходить перестали, а женщины бесстрашно приходили. И эти женщины, они перемололи это безбожие, понимаете, вот эти прихожанки, именно ученицы Христовы, которым там доставалось и дома за то, что они в храм ходят, доставалось и на работе. Но тем не менее, вот у меня есть такой пример в моей судьбе, у меня есть друг, у которого родители, ему также 54 года, как и мне, родители у него были членами партии, мать там вообще в одном коммунистическом журнале работала, одна бабушка была революционерка достаточно известная, вот, и все вот так и жили в полном атеизме. Одна бабушка была простая, верующая, на которой все смеялись. Она не получила высшего образования, на ней был весь дом, она кормила всех необыкновенно пирогами, стирала, мыла, гладила, вот. А потом все приходили с работы, над ней смеялись. Понимаете? Так вот, внук вырос, стал верующим, сына ее умершего я причащал и исповедовал перед смертью, он выразил такое желание. Мать также причащается и исповедуется. То есть вот это мужество этой женщины вопреки вот всему этому перемололо всех, понимаете, и даже в семье привело всех к вере. Вот этот пример, вот это давно уже умершие бабы Любы этой царствия небесное, понимаете. Так что так и здесь, это такой вот удивительная крепость слабого человека, да, сила моя в немощи совершается. Вот в женской немощи какая сила может совершаться, удивительно.
Я думаю, что среди тех новомучениц российских, о которых мы не знаем, имена которых мы не знаем, были еще удивительные бесстрашные женщины, которые прятали у себя священников.
Посылки собирали, благодаря которым священномученики выжили. Например, преподобная Татьяна Гамблит, по-моему, я сейчас плохо помню фамилию.
Да.
Знаете, она же села за это, она погибла за это. Но благодаря ее посылкам, может быть, эти люди выжили, потому что, получая посылку с воли, раздавая то, что ты получил другим, человек просто выживал.
Ну и помимо прочего еще, ну, вспомним даже хотя бы житие блаженной Матроны Московской, ведь она все время жила у кого-то дома, и в эти дома, где она жила, приходили к ней люди. Это какой был риск в 30-е годы?
Потом приходили чекисты, да.
То есть люди, которые у себя устраивали вот такое скопление верующих, они рисковали ничуть не меньше, чем священники или монахи. Потому что ну, любой, кто там мог заметить это из соседей там, или кто-то во дворе, ну, просто сообщил, куда надо, и все.
Ну, блаженная Матрона, она в определенный момент уезжала, таким образом спасая этих людей, потому что когда приходили комитетные органы, сотрудники, уже Матроны там не было. Вот. Ну, да, пострадавших за помощь священным мученикам, причисленным к святых, непричисленным, и вообще их очень много. Я думаю, что этот великий сон святых, он будет для нас удивительным откровением, когда мы, если Господь сподобит, войдем в Его Царство. Целый огромный лик безымянных сейчас пока людей.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и настоятель храма святых Бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. На этой неделе, 9 ноября, мы будем вспоминать удивительного святого, это преподобный Нестор Летописец. Вот мне кажется, что эта фигура во всех смыслах очень знаковая и важная для нашего времени. Мало того, что он святой подвижник, мало того, что он летопись написал, он первый историк. А мы, чем больше размышляем о нашей современности, тем больше приходим к выводу, что ключом к очень многим проблемам является именно незнание истории или знание истории. Вот история как ключ к решению жизненно важных проблем, мне кажется, это очень важно, и в этом смысле фигура преподобного Нестора, она какое-то особое место занимает, потому что он родоначальник российской истории.
Да, безусловно, помимо того, что это человек огромной эрудиции, человек-труженик, который переработал огромное количество материала, доступного тогда, нашел все эти источники, прочитал их, суммировал все эти знания. Вот он удивительно тем, что он начинает этот жанр летописи, а жанр русской летописи древней – это продолжение библейского взгляда на жизнь, который и остается там, вплоть до 17 века единственным. Да, например, уже не принадлежащий Нестору повесть о разорении земли русской Батыем. «По грехам нашим пришел народ незнаемый», начинается. То есть это взгляд библейский, когда народ отходит от истинного богопочитания и навлекает на себя такое испытание, которое заставляет его вернуться к Богу. Вот этот взгляд, он, в общем-то, заложен как стандарт именно преподобным Нестором.
Ну, помимо прочего, он все-таки еще и преподобный, и это тоже важно. То есть, чтобы прикоснуться к созиданию истории, нужно сначала потрудиться над собственной душой.
Да, я думаю, что здесь мы как раз можем вернуться к осмыслению такого термина библейского, как мудрость. Мудрость, вот, допустим, в притчах Соломона, книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», книга «Премудрости Соломона». Мудрый — это праведник, это умный праведник, скажем так. То есть тот, который исполнил закон Божий и поэтому постигает пути людей. Вот, а глупый в этой литературе — это не значит в нашем понимании глупый человек. Это как раз не мудрый, это тот, кто не знает воли Божией, и поэтому он ничего толком не знает. Потому что именно воля Божия и есть самое главное знание в преломлении к моей жизни. И Нестор, он такой. Он, с одной стороны, умный, начитанный, образованный в рамках того, что было доступно в его время. С другой стороны, это человек праведной святой жизни. И именно поэтому ему так интересна святость. Ведь он родоначальник Киево-Печерского патриарха. Он составитель жития...
Бориса и Глеба.
Бориса и Глеба, да, первых русских святых. И он первый осмыслил их подвиг, как подвиг подражания Христу. И самое вот важное, что я хочу сказать, Антоний Феодосий Киево-Печерских. И, по-моему, все-таки еще нескольких святых. Киево-Печерский патриарх – это совершенно потрясающее чтение. Вы знаете, я примерно года три назад прочитал его со своими младшими детьми. И я видел, какое впечатление на них это оказало. Я всем теперь советую, читайте с детьми. Там, за несколько купюр там нужно сделать то, что им непонятно. Но вот это, я не знаю, бьющее через край святость и ревность о Боге, которая там является, это удивительное сообщество людей разного происхождения. Там и бояре, там и князья, там и простецы. И все равно все, прежде всего, проходят вот эту школу святости. Это совершенно удивительное явление. И действительно, Русь начинается там. Вот Святая Русь начинается в Киево-Печерском монастыре.
Но помимо вот этой истории святости, история самого государства, она тоже почему-то очень важна. Вот мне бы хотелось, чтобы вы все-таки сказали, что вы думаете по поводу истории как науки, которую необходимо изучать. И почему ее необходимо изучать? Зачем? Вот, в принципе, зачем человеку история? Почему без истории он теряет почву под ногами?
Вы знаете, сейчас, в период, когда на человека обрушивается водопад информации, есть очень большое количество людей, которые пользуются нашим незнанием истории. Нас обманывают. Цинично, нагло создают фейки. Вот. И пользуются тем, что мы ничего не знаем. Уверенно говорят, а вот было так-то и так-то. Вот, а на самом деле так не было. Если ты хоть немножко ориентируешься в истории, ты знаешь, что тебя обманывают, ты вот эти вот какие-то вещи чувствуешь, и уже ты понимаешь, что этому источнику доверять нельзя. Вот, с другой стороны, в истории все повторяется. И те события, которые кажутся новыми, если ты знаешь исторический контекст, ты понимаешь, что это идет борьба такая же, как в XVI веке, такая же, как в XII веке. Вот этой силы с этой силой. Откуда источник этой силы? Как эта сила поступала? Какие у нее есть поведенческие сценарии у ее правителей? Что допустимо для нее, что недопустимо? Чего бояться? Чего опасаться? Поэтому, конечно, человек, историю знающий, он значительно менее подвержен манипуляциям и значительно больше понимает в том, что сейчас происходит.
А важно ли изучать историю по тем трудам, которые составлены православными или в более таком общем смысле христианскими авторами? Или это не имеет значения?
Ну, для христианина-автора одни акценты важны в истории, для неверующего человека другие. Наверное, здесь должна быть полнота. Ну, допустим, была одна известная передача на телеканале лет 10 назад, где была история Советского Союза, вот, и Руси перед этим. Это была история гульбы, пьянства, сплетен и всего остального, понимаете? Ну, потому что человек вот был заточен, ему было это интересно, поэтому он, когда рассказывал о Пушкине, он там в основном там мог целую передачу рассказать о шампанском мадам Клико, например. Вот, а в смысле, которыми жил сам Александр Сергеевич, он не погружался, потому что они для него были недоступны, глубинные смыслы произведения, допустим, там, не знаю, «Капитанской дочки», например. Это было просто неинтересно. Поэтому, конечно, если для нас главный смысл в нашей жизни — это правда Божия и поиск ее, да, как нам сказано, как нам заповедано Иисусом Христом, то мы читаем людей, которые живут и интересуются этим. В конце концов, люди, которые строили нашу страну, защищали ее, созидали ее, это были люди все верующие. В большинстве своем. Глубже, мельче, шире — это уже другое дело. Но это люди, которые жили пред лицом Божьим. Для них это было важно. И понять их, не понимая и не беря в руки Евангелие, просто невозможно.
У Бориса Пастернака в «Докторе Живаго» один из персонажей говорит, что история — это книга, на страницах которой Бог говорит с человеком. Можем ли мы вслед за этим персонажем согласиться, что да, изучая историю, мы узнаем пути Господни?
Да, конечно, это взгляд, библейский взгляд на историю, который как раз у преподобного Нестора во всем сквозит. Это, скажем так, взгляд на историю народа, который изложен, принципы которого изложены в книге в книгах царств, Судей и царств и Паралипоменон. Библейский взгляд на историю. Когда, понимаете, когда Александр Сергеевич говорит, что из всех изменений, которые происходят в народе, самые важные суть нравственные, вот он рассуждает о Пугачевском бунте, он говорит на основании вот этого взгляда. Это взгляд как раз из Библии на то, что происходит с человечеством, с народом, с отдельными людьми. Вот, потому что здесь смысл того, что совершается дальше со всем народом. Какова его нравственная жизнь? И что меняется, то меняется и во всем народе. Вот, поэтому для нас это так. Да, для нас это разговор Бога с человеком. И еще что очень важно, что все мы живем в потоке историческом. И нам он кажется единственно верным. И мы очень часто его не осмысливаем, как бы выходя из него как из системы. У нас нету взгляда на то, что происходит сейчас. Ну, давайте я проиллюстрирую. Замечательный, глубоко нравственный человек Александр Васильевич Суворов. Вот как он, допустим, вы знаете, женил своих крестьян. Ставил по росту девок и парней. Знаете, это что, христианский подход к браку? Он продавал и покупал крестьян. Я ни в коем случае его не осуждаю. В его время это было принято. Это было законно. Но он не смог найти силы, чтобы выйти из этой системы и взглянуть на это со стороны и понять, что это преступление против христианского отношения к человеку. В конце концов, в Римской империи рабство кончилось очень во многом благодаря тому, что люди, причащающиеся от одной чаши, и господа, и рабы, что господа поняли, что дальше этого не может происходить. И просто рабство постепенно себя изживало в христианском сообществе. Когда русская элита стала удаляться от Христа, рабство снова вернулось, но в другой форме, в форме крепостничества, что было, в общем-то, повторюсь, преступлением целого класса. Понимаете? Но вот так вот выйти и взглянуть на то, что сейчас происходит со стороны, значительно легче, если ты хорошо знаешь историю, если ты примеры того, как это происходило, знаешь. Вот, например, там, я не знаю, русско-японская война 1905 года и поведение русской интеллигенции в столицах. И когда ты смотришь на поведение интеллигенции в похожих ситуациях сейчас, ты понимаешь, что это было и чем это для этой интеллигенции потом кончилось. Вот. Поэтому знание истории, конечно, оно дает широкий взгляд на сейчас. И, повторюсь, делает человека значительно менее подверженным манипуляциям, фейкам и как-то любому оболваниванию. Послание Галатам апостола Павла очень часто называется манифестом свободы. «Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Это он говорит как раз о вхождении в рабство закону. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг друга». Но любовью служите друг другу. Вот эта свобода, о которой говорит апостол Павел, это как раз свобода от любого человеческого мнения, от навязывания. Это свобода быть только Христовым. Свобода от контекста истории, от давления социума и общества, от общественного мнения, от всего чего угодно, если оно вступает в противоречие с заповедями Христа. Когда апостол Павел говорит «уже живу не я, но живет во мне Христос», он говорит о том, что этот живущий Христос и помогает человеку быть свободным в верности Господу, понимаете? Вот я помню, как, когда еще был молодым священником, или диаконом был, я не помню, когда был 93-й год, штурм Белого дома, и все вот кипели разговорами, одни были на одной стороне, другие на другой стороне, пожилой настоятель, сейчас уже ушедший ко Господу, храм святителя Николая в Клёниках, где я служил, дорогой и очень почитаемый всеми нами протоиерей Александр Куликов, он, будучи достаточно простым по образованию человеком, но очень мудрым и глубоко духовным, он вот, выслушав все это на трапезе, когда все кипят, что-то доказывают, он покачал головой и сказал: «Вы не понимаете, что происходит. Русские в русских стреляют». Понимаете, вот духовную суть происходящего он увидел. Это идет гражданская война. А все остальное — это пена, понимаете? А суть здесь. Вот он, взгляд духовного человека, а духовный человек свободен. И именно поэтому апостол Павел говорит о том, что даже душевный человек духовного не понимает. Тому дана свобода в Святом Духе. Вот видеть и различать правду, правду Божию, и то, как она преломляется, или наоборот, как она попирается среди людей. Поэтому вот это послание, послание свободы, да, манифест свободы апостола Павла, это там 6 глава, вот, это то, что, в общем, нам надо всем иметь в виду. Пусть никто тебе не навязывает, что ты можешь, а что ты не можешь. Я еще помню удивительный совершенно случай из как раз уроков истории в моей школе, когда это была школа, где училась, так сказать, молодежь, наследие элиты советской, вот, партийной. Я туда попал просто, потому что я жил в этом микрорайоне. Вот, а так там все известнейшие фамилии. И вот вдруг один парень слышит от учительницы истории вопрос: «Да ты чего, верующий, что ли?» Понимаете? Это 6 класс. Все прекрасно понимают, чем может кончиться, в том числе и для родителей. Он стоит и говорит: «Да, я верующий». Молчание. А учительнице неловко, она-то считала, что он скажет: «Нет-нет, что вы». А для него это важно. Хотя это не из церковной семьи человек, понимаете? Но это человек свободный. Вот. Второе, это могу рассказать историю тоже из школы, это второй класс, и девочка из семьи очень известных музыкантов, которая тоже значительно больше имела свободы из-за своих родителей, она говорит: «Ну посмотрите, ты Ваня, ты Петя, я Надя, ты Катя», а потом показывает на класс и говорит: «Она из всех нас одинаковых делает». Понимаете? А это такая очень пожилая, абсолютно советского формата учительница. Она действительно делала из всех вот этих одинаковых болванчиков. А воспитание семейное этой девочки позволило ей не просто это увидеть, а сформулировать и этому противостоять. Поэтому мне кажется, что вот эта внутренняя свобода человека, во-первых, она проявляется в большом уважении к другому, а во-вторых, она проявляется в том, что у тебя есть силы противостоять любому натиску с любой стороны.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и настоятель храма святых Бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Слушайте нас каждую субботу. До новых встреч. До свидания.
До свидания.
«Седмица» на радио «Вера».